38. О природе и местоположении ада. Название произведения английского теолога Свиндена. 17 век. Роберт рассказал себе, как, скитаясь с острова на остров и ища в большей степени забавы для себя, нежели верного маршрута, Феррант, не способный применить для пользы те сигналы, которые Евнух посылал через раннего Бескара, наконец потерял всякое представление о том, где находился. Корабль, тем не менее, плыл, и небогатые запасы провизии попортились. Вода загнила. Чтобы команда не заподозрила, Феррант велел каждому по очереди спускаться только один раз в день в место возле провиант-камеры и там, чтобы выдавали в потемках порцию, достаточную для жизни, и чтобы никто не подсматривал, что там есть. Только Лилия ни о чем не догадывалась, спокойно переносила утеснение и, казалось, готова была жить каплей воды и одним сухарем в день, жаждая лишь, чтобы ее желанный преуспел в замышленном походе. Что до Ферранта, он, будучи бесчувствен к той любви и ощущая только похоть, которую та любовь удовлетворяла, продолжал подстрекать своих матросов, ослепляя их жадность призрачными прообразами богатства. Вот так слепец, ослепленный обидой, гнал вперед других слепцов, отуманенных алчбою, томя в плену своих тенет незрячую красу. У многих членов экипажа, однако, от великой жажды пухли десны, и в них утопали зубы. Ногти нарывали и сочились мертвым салом, воспаление поднималось до тетеродных мест. По всему сказанному, примерно под 25 градусом южной широты на корабле вспыхнул бунт. Феррант усмирил его с помощью 5 верных из команды корсаров — Андропода, Борида, Ордония, Сафара и Аспранда. И изменников с небольшим запасом еды сгрузили за борт в шлюпки. Но Твида Дафне осталась без средства спасения. «Какая разница, — говорил Феррант, — очень скоро мы пристанем к месту, куда нас влечет угождение богу Злата. Но у него не хватало людей для управления судном. Да они не желали работать. Выручив командира, теперь они притязали быть с ним на равной ноге. Один из 5 выследил таинственного незнакомца, который очень редко поднимался на палубу, и обнаружил, что это женщина. Тогда головорезы приступили к Ферранту, требуя отдать пассажирку. Феррант, Адонис обличием, но вулкан душою, больше ценил Плутона, нежели Венеру, и лилейно счастье, что она не слыхала, как он шепотом обещал бунтовщикам удовлетворить их запрос. Роберт обязан был помешать Ферранту исполнить последнюю гнусность, и он устроил так, чтобы Нептуну неугодно показалось вторжение в его округу без страха пред его нептуновым гневом. Или, избегая описывать события в столь языческих, хотя и живописно-концептуальных тонах, Роберт посчитал невероятным, чтобы, так как романы должны содержать моральный урок, небеса оставили без возмездия это поместилище мерзот. И ликовал, воображая, как ноты, аквилоны и австры, неутомимые неприятели океанической тиши, хотя до тех пор предоставляли миролюбивым зефирам заботу о тропе, по коей продвигалась Твида Дафна, в глубинах своих подводных местожительств уже выказывали знаки досады. Он спустил их со сворки всех зараз. Скрипу снастей вторили стоны моряков, море лило блевотину на них, а не в море. Некоторые волны обертывали их саваном, и казалось, будто закатывают их в ледяной саркофаг, а около гробницы молнии стали неподвижными погребальными свечами. Буря сперва наталкивала тучи на тучи, воды на воды, ветры на ветры, но очень скоро море вышло из предписанных ему берегов и стало расти, набухая кверху к небу. Низвергался губительный дождь, вода перемешивалась с воздухом, птица оказывалась на плаву, рыба в полете. Это была уже не битва природы с мореходством, а сражение стихий между собой. Не оставалось такого атома в воздухе, который бы не превратился в градобитие. Нептун вздымался, чтобы затушить молнии в руках у Юпитера, дабы отбить у него охоту жечь человеческий род, который Нептуну хотелось потопить. Море выкапывало могилу в собственном лоне, дабы похитить тела у суши. И, видя, как судно без руля и ветрил несется на утес, внезапная плюха отметывала его в противоположный край. Корабль закапывался то кормой, то носом, и каждый раз летел, казалось, сверху колокольни. Корма уходила в море вместе с балконом, а что до носа, водой покрывался и бушприт. Андропод, пробуя вытравить парус, был смыт со шкаторины и, уносимый в море, захлестнул веревкой борида, цеплявшегося за какой-то леер, и тому оторвало голову. Корабль отказался подчиняться кормчему Ордонию. Сильным ветром снесло грот Стеньгу. Сафар стал убирать паруса, понукаемый Феррантом, изрыгавшим богохульство, но не успел он поставить первый гик, как корабль сам пошел на траверс и получил прямо в борт три волны такой страшной силы, что Сафара выкинуло за противоположный ширстрек прямо в пучину. Затем сломалась и упала в океан грот-мачта, развалив палубу и пробив череп аспранду. И, наконец, был разнесен в мелкую щепу руль, а также простился с жизнью Ордоний, неудачливой рулевой этой команды. Теперь беспомощное дерево, без экипажа, покидалось последними крысами, выпрыгивающими за борт в ту воду, от которой они рассчитывали спастись. Представляется невозможным, чтобы Феррант в таком тарараме стал думать о Лилее, поскольку от него мы ждем только заботы о собственной особе. Не знаю, сознательно ли Роберт захотел нарушить законы правдоподобия, но чтобы подать спасение той, которой он припоручил свое сердце, он позволил иметь сердце даже и Ферранту, хотя бы на несколько минут. Итак, Феррант выволакивает Лилею на мостик, и что он делает? Опыт подсказывал Роберту, что он должен привязать ее к доске и пустить на волю моря и надеяться, что даже неистовство пучин смилосердствуется над подобной красотой. После того и Феррант ухватывается за кусок древесины и накручивает на нее шкот, чтобы обвить вокруг себя. Но в этот миг на мостике бог весть, как освободившись от своей Голгофы, со все еще скованными руками, более мертвый, нежели живой на вид, но с очами, ободряемыми ненавистью, выкарабкивается Бискара. Бискара, который весь их путь промаялся, точно пес на Амарилиде, в пытке на своей дыбе. Каждый день ему бередили рану, которую потом чуть-чуть лечили. Бескара, который день за днем лелеял единственную надежду — выместить все на Ферранте. Деус экс махина. Бескара неожиданно выныривает за Феррантом, уже поставившим ногу на транец, воздымает руки и опускает, используя оковы как удавку, руки на плечи Ферранта и охватывает ему цепью горло с воплем «Пропадай! Пропадай! В аду! Со мною!» Видно и почти слышно, как ломаются позвонки шеи, лезет язык из богохульных уст, и на них останавливается проклятие. А потом тело казненного своим весом стягивает повисшего на плечах, как мантия, карателя, еще живого, и тот победоносно встречает воинственные волны, он, получивший, наконец, в сердце мир. Роберт представить себе не мог, что должна была чувствовать Лилея при виде этого, и понадеялся, что она не видела ничего. Поскольку он не помнил, что происходило с ним с минут, как его закруговертило в воронку, ему не удавалось придумать, и что должно было происходить с ней. По существу, он так увлекся организацией законного наказания Ферранта на том свете, что предпочел следить за его загробным уделом и пока что оставить Лилею в бурлении шторма. Безжизненный труп Ферранта был выброшен на пустынный брег. Море стояло спокойно, как вода в стакане, На берегу не виделось никакого прибоя, все было подернуто легкою дымкой, как бывает, когда солнце уже закатилось, но ночь еще не полностью овладела пейзажем. Где кончался пляж, там не было кустов или деревьев, а сразу начиналась голокаменная равнина, где даже то, что на расстоянии выглядело кладбищенскими кипарисами, вблизи оказывалось памятниками из свинца. На горизонте в стороне заката вырисовывалась темная гряда гор с огоньками по склонам, что тоже было сходно на вид с могильными лампадками. Над этим массивом коченели длинные облака цвета потухших углей, твердые и плотные, напоминающие контур на некоторых картинах, которые, если приглядеться к ним искоса и приспособить глаз, оказываются закамуфлированными черепами. Меж облаками и горой проглядывало желтоватого оттенка неба. Можно было бы сказать, что это самый крайний воздух, куда еще отбрасывает свет умирающее солнце, если бы не присутствовало ощущение, что последняя судорога захода никогда не имела начала и скончания тоже не будет иметь. Там, где равнина приобретала покатость, Феррант углядел небольшую группу людей и побрел им навстречу. Эти люди, во всяком случае, человекоподобные создания, выглядели таковыми издали. Но когда Феррант подошел к ним ближе, он увидел, что их тела побывали или, может, готовились побывать на столе анатомического театра. Так рассудил Роберт, припоминая, как был приведен однажды в подобную залу, где лекари в темных одеждах, краснощеки, с рубиновыми прожилками на носах и щеках, напоминая заплечных мастеров, грудились подле трупа, занятые выведением вовне того, что природа спрятывает вовнутрь, чтобы выведать у мертвых тайны устройства тех, кто живет. Лекаря сволакивали кожу, надрезывали мясо, вывертывали кости, распутывали нервы, вытаскивали мускулы, разбирали органы чувств, растягивали перепоны, раскладывали хрящи, разматывали потроха. Отделивши мышцы, вынув жилы, оголив костный мозг, они показывали обступившим орудное обустройство. «Вот, — говорили они, — здесь уваривается пища, здесь проходит кровооборот, здесь питание усваивается, там вырабатывается гумор, а отсюда вылетает дух». И кто-то поблизости от Роберта проговорил полушепотом, что после нашей земной кончины нечто иное проделает с нами естество. Однако бог-анатомист пожелал выделить по-другому тех обитателей острова, которых Феррант мог теперь разглядеть получше. Первый был освежован, с натянутыми связками, с покорно опущенными руками, и в страдании он возносил лицо к небу, задирая череп и скулы. У второго была спущена кожа с кистей и крепилась на подушечках пальцев. На ногах была подвернута около колен, образуя сапоги из морщухи. У третьего кожа и лобсти мышц были так распахнуты, что вся его фигура и, в особенности, лицо напоминала раскрытую книгу. Как будто этому телу взманилось показать и кожу, и мясо, и маслы, трикрат живо и трикрат бренно. Однако лохмотья плоти оказались мотыльковыми крыльями, и если бы на острове был ветер, они бы трепетали. Но ветра не существовало, и крылья никли в бездвижности и вяло тащились за шевелениями этого надорванного существа. Неподалеку какой-то костяк оперся на заступ, которым, видимо, копал себе могилу. Пустые глаза пучатся в небо, выскаливаются дуги зубов, левая рука умоляюще протянута. Другой скелет, круто скрученный, показался со спины с сутуленными лопатками. Он куда-то брел, припрыгивая, закрыв костлявой кистью склоненное лицо. Третий остов, тоже видневшийся с тыла. На облезлом черепе сохранились какие-то космы, съехавший на бекрень колпак. Но странная у колпака опушка, белой и розовой кожи, будто изнанка раковины. Это вывернутая кожа, подрезанная от загривка и завернутая на скальп. Были в толпе такие, с которых содрано почти все. Они подобны статуям из ганглий. С обезглавленных шейных стволов свешиваются беложилия, которые некогда тянулись в мозги. Стегна выплетены из лоз. У тех, что с распоротыми брюшинами, желейно дрожат брыжейки шафранового колера, как будто безудержные обжоры налакомились непроваренной требухой. Там, где был некогда ут, нечто облупленное до тонины нитки колышется рядом с иссушенной мошной. Феррант глядел. Черно-алые трубчатые тяжи, передвижная лаборатория алхимика. В сосудиках и канальцах брызжет сукровная пасока, кровь безжизненной маскары, выгоревшей в бессветном брезге несуществующего солнца. Они стояли в великой прискорбной тиши. По некоторым можно было проследить знаки медлительной перемены. Изваяния из мяса преображались в изваяния из жил. Последний из всех, ободранный наподобие Варфоломея, высоко поднимал на деснице свою кровоточащую кожу, дряблую, как изношенный плащ. Можно было разобрать черты лица, хотя на месте глаз и ноздрей были отверстия, на месте рта каверна, и вся физиономия походила на последнюю отливку восковой маски, перегретую и оттого расплывшуюся. И этот человек, вернее, беззубый и обезгубленный рот его снятой кожи, обратился к Ферранту и держал такую речь. «Дурно пожаловать, — сказал он, — в это владение смерти, которое зовется Визальским островом. В твое время и с тобой повторится, что с нами сейчас, но не надейся, будто в здешней юдоле разложение пойдет с такой же быстротой, как в простом могильнике. Сообразно тяготе приговора, каждый из нас дойдет до условной степени распада, как будто отведает небытия, и каждому из нас небытие представится наивысшим счастьем». О, какое упоение, если бы наши мозги при касании порошились, если бы грудные черева лопались при вдохе, покровы разлезались, мякоть мягчилась, жир растекался ручьем. Но нет, такими, как видишь, мы стали нечувствительно, в исходе длительного томления, и каждое наше волоконце распадается долгие тысячи тысяч годов». Никто не ведает, до какого предела суждено каждому разложиться. Те, которых ты видишь невдалеке, дошедшие до костья, мнят, будто в скорости смертями овладеет, но, вероятно, минуют столетия, прежде нежели их ждание сбудется. Другие, подобно мне, пребывают в таком обличии, не зная с которого срока, потому что здесь, в неотвратной ночи, мы утрачиваем временной счет». И все-таки надеюсь, что мне даруется пусть медленное уничтожение. Каждый из нас вожделеет распадание, которое точно не будет окончательным, но каждый надеется, что вечность для нас еще не начиналась, и опасается, что вечность началась в миг давнего прихода на эту землю. Быв в живых, мы полагали, что ад — долина безнадежности. Так нам говорили. Но нет... И горе мне, ибо ад — место надежды. Из-за этого каждый новый день ужаснее предыдущего, потому что неизбывное ожидание поддерживается в нас, но никогда утолено не будет. Всегда имея крохи тела, а телам нормально или расти, или гибнуть, мы не перестаем надеяться. Именно так судил Господь, положивший нам мучения инсекула». Феррант тогда спросил, «На что же ваша надежда?» «Скажи лучше, наша. Будешь надеяться и ты. Будешь надеяться, что легким сквозняком, что брызгаю морскою, что укусом малейшего жучка ускорится распад и возвращение одного за другим твоих атомов в бескрайнюю пустоту универсума, чтобы снова могли как-то вступить в коловращение жизни». Но здесь сквозняки не дуют, море не брызгает, не бывает ни холодно, ни жарко. Мы здесь не знаем ни закатов, ни зорь, и земля, которая еще мертвее нас, не приемлет никакого животного существа.
«О, могильные черви! Ими нас когда-то пугали! О, любезные путряки, восприемники человеческого духа, который мог бы хоть в них отродиться! Высасывая нашу желчь, вы окропили бы нас милосердным млеком невинности! Вгрызаясь, усмирили бы угрызения наших грехов! Смертельными ласками вдохнули бы новую жизнь, и сень гробницы сравнилась бы для нас с материнской утробой!» «Несбыточно! Об этом мы знаем, но наши телеса забывают в каждый особенный миг».
«А Бог?» — спросил Ферранд. «Бог? Бог смеется?»
«К сожалению, нет», — ответил тот, кто без кожи. «Ведь даже унижение окрылило бы нас. Блаженство — видеть пусть и хохочущего, издевающегося, но Бога. Как развлекла бы нас картина Господа со всеми его святыми, что с тронов потешались бы над нами! Видеть веселье, пусть не наше, не менее было бы отрадно, чем видеть не нашу печаль. Нет, никто не презирает, не осмеивает, никого не видно, нет Бога. Есть только надежда, безо всякой цели».
«Тогда пусть прокляты к дьяволу все святые!» — вскричал Ферранд, рассвирепев. «Если я проклят, хоть самому себе я покажу всю меру лютейшей злости!»
Но он заметил, что голос вяло выделяется из гортани, и что тело его угнетено, и ему не удается озлобиться.
«Видишь?» — сказал на это ободранец, не умея улыбнуться морщинистым ртом. «Твоя кара уже началась!» Даже ненависть не выходит. Этот остров — единственное место Вселенной, где не дозволено страдать, и где надежда без энергии неотличима от нуды без конца.
Роберт продолжал выдумывать конец Феррантовой были, не уходя с верхней палубы, голый, раздевшийся, чтобы, как решил, стать камнем. Солнце опалило ему лицо, и грудь, и ноги. Его снова, как давеча, трясла лихорадка. Он перепутывал не только роман с реальностью, но даже жар души с телесным, и снова чувствовал горение любви. Где Лилея? Что стало с нею, тем временем, как труп Ферранта бродил в место жительства мертвецов? Приемом нередким у рассказывателей романов, которые часто грешат торопливостью и не блюдут единство времени и пространства, Роберт перескочил через несколько дней, посверкивающих на солнце, в то время как она подплывала. Вот этого, любезнейший читатель, ты, безусловно, не посмел предугадать. К восточной кромке острова Соломона, со стороны противоположной той, где стояла на якоре Дафна. На востоке, как знал Роберт от Каспара, берег был не столь гостеприимен, как с его западного края. Доска, в конец размокшая, треснула, налетев на утес. Лилея, очнувшись от сна, удержалась на этом утесе, в то время как щепки утлого плотика утаскивались струйным водоворотом. Теперь Лилея находилась на камне, где еле хватало места, и небольшой пролив, но ей он представлялся океаном, был между ней и берегом. Истерзанная ветром, изможденная голодом, измученная превыше всего злою жаждой, она не в силах была перебраться с утеса на кромку пляжа, за которой тусклый взор угадывал растительную благодать. Скала припекала нежный бок. Глубокое дыхание не только не освежало внутреннюю сухотку, но и палило ей внутренности жаром сухого огня. Она воображала, как неподалеку на острове журчат проворные ручейки в тенистых ущельях, но эти грезы не утоляли, напротив, жесточе воспаляли жажду. Хотела просить помощи у небес, но скорблый язык присушился к заскорузлому небу, и вместо слов выходило костное бормотание. Чем дольше тянулось пребывание, тем суровее бичевали ее когти ветра — и она опасалась более чем умереть, дожить до того, что стихии изуродуют ее, превратят в предмет отвращения, а не любви. Опасалась, что если она и доберется до водной глади, до проточной или стоялой воды, то, приникая ртом к воде, встретится взглядом с отражением своих глаз, прежде бывших двумя золотыми звездами, обещавшими жизнь, ныне отвратительными затмениями. И лицо, где любились и поигрывали амуры, станет приютом отвращения. Если даже и достигла бы она вожделенного пруда, очи ее пролили бы из сочувствия к собственной жалкости больше влаги, нежели восприняли бы из озера жаждущие уста. Так Роберт дал Лилее, наконец, возможность подумать о себе. Однако тут же ощутил неловкость. Ему было неловко за нее, что она на пороге смерти предалась раздумьям о своей красе, как часто описывается в романах. И неловко за себя, за то, что не умел отобразить, не загораживаясь высокопарными гиперболами, зрелище своей гибнущей любви. Как же выглядела Лилея в эти минуты на самом деле, без орнаментальных слов? От лишений длительного пути и дней в волнах волосы стали колтуном с седыми прядями. Грудь бесспорно утратила свою лилейность. На лицо легли борозды времени, шеи и плечи наморщились. Нет, описывая в подобных красках ее отцветание, он как будто снова заводил поэтическую машину отца Эммануила. И Роберт принудил себя описать истинный вид Лилеи. Голова запрокинута, глаза выкачены и уменьшены болью так, что кажутся слишком удаленными от заострившегося носа, и вдобавок отягощены мешками. Уголки глаз покрыты сеточками мелких морщин, как гусиными лапками. Ноздри расширены, одна ноздря другой мясистее. Рот потрескан, аметистового цвета, с дугами морщин по краям, верхняя губа выдается над нижней, выпирают резцы отнюдь не жемчужного оттенка. Кожа лица кажется мягко вислой, под подбородком два валика, безобразящие линию шеи. И все-таки этот полуувядший плод он не обменял бы на всех ангелов неба. Он любил ее и такой. Ведь не знал же он ее облика, когда возжелал впервые под занавесом черной вуали в незапамятные вечера. Он дал себя сбить с твердой линии в дни корабельного плена. Решил воображать Лилею совершенной, как система планет. Но и о системе планет он вообще-то слышал, хотя не посмел затронуть эту тему с Фатером Каспаром. Составляющие ее тела, по всей видимости, не описывают безукоризненные окружности, а ходят около Солнца довольно кособоко. Красота проста, а любовь замысловата. Он вдруг понял, что любит не только весну, но и другие времена милой. Она желанна даже в осеннем упадке. Он всегда любил, и чем она была, и чем могла стать. И только такая любовь означает самоотдачу без требований дать взамен. Он позволил себя одурманить океаническому пустынножительству и стал выдумывать в ближних отражение себя. Скверное в Ферранте, славное в Лилее, величием которой возвеличивался сам. На самом же деле любить Лилею означало желать ее подобной себе в рубцах обиды. До этой минуты он прибегал к ее красоте, чтобы уравновешивать чудовищность своей фантазии. Вкладывал в ее уста речи и в то же время мучился из-за того. Сейчас он знал, что она ему нужна и в красоте страдания, и в сладострастном измождении, в отцветшей прелести, в очаровательной слабости, в худости и в хилости. Он бы заботился, ласкал, слушал ее слова, настоящие, а не навязанные им самим. Одержать Лилею, избавиться от себя. Но слишком поздно. Больному кумиру уже не надобились дары. С обратного бока острова по лилейным жилам плавно текла разжиженная смерть.